Спасибо тебе, Отец. Благодарна тебе за Твой Дух, за Дух Святой, который помогает каждому из нас лично правильно понять и принять. И мы просим Тебя, помажь Духом премудрости, Духом откровения, ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно и понять и принять то, о чем Ты хочешь научить нас сегодня. Мы ожидаем, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения, прямо сейчас могущественно будет действовать в нашей душе, снимая всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Мы ожидаем, что каждый молящийся и каждый слушающий этот материал будет исцелен от всякого влияния тьмы. И пусть каждая твердыня тьмы в их душе будет разрушена прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что Твой Дух служит нам и помогает каждому из нас сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Мы ожидаем могущественное действие Твоего Духа и силы на душу каждого слушающего. Помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять, что Ты говоришь во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе за помазание Духом премудрости и откровения и за исцеление каждой души, за исцеление каждого слушающего от всякого времени, бремени и ярма тьмы во имя Господа Иисуса. Я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоим детям, Твоему наследию. И я благодарю Тебя за служение Господа Иисуса. За то, что Он будет учить нас, как Своих подданных, чтобы мы были эффективными и чтобы воля Божия была исполнена во всей полноте. И мы ожидаем могущественное действие Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. Спасибо Тебе за помазание, за исцеление души каждого слушающего и за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним, во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас сегодня пятая встреча. И мы продолжаем рассматривать тему, связанную с применением обетований. И я хочу напомнить некоторые основные моменты из наших уже предыдущих встреч. Это где-то первая, вторая, третья встреч. Мы там отметили важные моменты для настоящей темы. Первый момент, который я хочу напомнить и отметить, что когда Бог что-то обещает человеку, Он тем самым делает это доступным сперва в мире духовном. Вообще очень важно отметить, что когда что-то выходит из уст Божьих, это уже есть. То есть если это вышло из Его уст, это уже есть. Да, есть то, что сокрыто, и оно находится в Божьей мудрости. И пока оно находится в Божьей мудрости, оно и сокрыто. Но оно тоже есть. Другое дело, что оно пока находится в Божьей мудрости, и рожденный свыше пока не имеет к этому доступа. Но есть то, что уже открыто его устами, и уже сделано доступно его словами. То есть, если что-то вышло из Божьих уст, оно уже стало доступно человеку. Возникает тогда вопрос, почему это записано? Если оно уже доступно, почему оно записано? Почему оно не реализуется? Это тоже важный момент. Бог сотворил человека по образу своему подобию или с правом выбора. Когда вы открываете и находите в Библии более 7000 обетований, ни одно из этих обетований не может ворваться в вашу жизнь. Потому что вы, как созданы по образу и подобию Божьему, вы обладаете правом выбора. Потому Бог говорит, избери жизнь. Он не заставляет тебя жить. Он говорит, избери жизнь. Есть момент, что записанное слово или обетование не лишает вас права выбора. Или говорит вам, ты личность. ты имеешь право выбрать, а имеешь право не выбрать. Бог всячески доносит до своих творений, до человека, что вы непростые, что вы те, кому дано право выбора, это то, что вас отличает от всех других творений. Все остальные творения, им приходится приспосабливаться, они не могут выбирать. Они вынуждены приспосабливаться. Человек, как созданный по образу и подобию Божию, имеет Богом данное ему право выбора. В целом, право выбора во многом связано с правом на ошибку. Вы имеете право на ошибку. Да, Бог не хочет, чтобы вы совершали ошибки. Но право выбора предполагает право на ошибку. Право выбора между добром и злом. Я это говорю к тому, что обетования, записанные в Библии, это уже реченная воля Божия. Но Бог ее записал, чтобы человек мог выбрать. И если еще учесть такой важный фактор, как миссию Духа Святого в вашей жизни, то Дух Святой поможет даже вам, какое обетование, в какой период времени вашей жизни вам лучше выбрать. В какой ситуации, какое обетование для вас будет более эффективным. Обетований много. И если вы обратитесь ко всем обетованиям одновременно, вас просто не хватит. Но Дух Святой поможет вам работать с каждым обетованием, которым вам нужно на тот момент, когда вам нужно. При этом вы имеете право выбора. Поэтому Дух Святой, он не навязывает обетование, предлагая из Писания. Он открывает вам, что для вас лучше на какой-то период времени. Потому все обетования для вас полезны. Но не все обетования нужны в какой-то конкретный момент. Даже если взять, допустим, обетование благословения, их большой перечень. Но есть обетование, которое вам нужно, конкретный момент. И Дух Святой обозначит, покажет, так, это то обетование, с которым тебе нужно работать сей час. Поэтому одна из особенностей Божьих обетований, это уже реченная воля Божия, но которая предоставлена Богом, участникам завета, и она не лишает их права выбора. Так случилось, что по причине наявности мудрости земной в умах, рожденных свыше, им кажется, что если Бог что-то пообещал, он сам это сделает. Это хорошо даже видно еще с периода Ветхого Завета, и понятно, что Авраам, имея от Бога такое серьезное обетование о потомках, но пока еще имея в своем уме влияние мудрости земной, он посчитал, что если Бог что-то пообещал, то он сам это и сделает. И это влияние, оно до сих пор остается даже в умах рожденных свыше. То есть рожденным свыше кажется, что если Бог что-то пообещал, и на это есть его воля, он сам это сделает. А если он этого не делает, значит, на это воли Божией нету. Нет, это не так. На самом деле, если Бог что-то пообещал, то он предоставил возможность этим пользоваться. Другое дело, он не лишает права выбора. Право выбора пользоваться этим или не пользоваться. Но каждое Божие обетование имеет свой подход или то, как к нему надо подойти. Есть общий подход, общий принцип. Допустим, обетование о рождении свыше. Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Прекрасное обетование. Но это обетование не ворвалось в вашу жизнь. Был тот, кто вам рассказал это. И вы взяли обетование, это вложили в свои уста. И Писание говорит, что это обетование, как семя благодати рождения свыше, оно попало в ваше сердце, и в вашем сердце стало что-то происходить. Рожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. И именно этот порядок, он и сохраняется. Точно так же, как вы родились свыше, точно так же, как вы вошли в Царство Божие, вкладывая Слово Божие в устах и в сердце, так, в общем-то, в нем и жить. Другое дело, что это базовые знания, это первая группа знаний, которую бы я отметил, которая важная, которая полна благодати. Но есть следующая группа знаний. Это уже более зрелая форма отношений и работы с обетованием. Сегодня я уже буду знакомить вас с этой группой. Она несложная. Следующий тезис, который мы отмечем из наших прошлых встреч, что уже произнесенные Богом обетования говорят не о том, что Бог сделает, а о том, что Бог уже сделал. Еще одно обетование. Независимо, сколько обетований доступно человеку, если он не знает, как их применять в своей жизни, он не будет видеть их результата. Тоже очень важный момент. Мы особенно хорошо это видели в жизни Авраама. И отмечу еще один тезис, что Слово Божие в устах и в сердце – это путь к сверхъестественному получению того, что говорит вернейшее пророческое слово, оно же обетование. Я не буду напоминать моменты, связанные с Авраамом, то, как он в каком-то периоде времени относился к обетованиям. Я бы хотел уже сегодня перейти к сегодняшней теме. Она очень интересная, содержательная, ну и не такая уж и длинная. Давайте посмотрим. У нас, напомню, сегодня 5-я встреча по счету. Поэтому будьте внимательны к тому, что вы будете слышать сегодня. И я, конечно, снова-таки сделаю акцент на ваш ум. Потому что большинство недоразумений, как или трудностей в практике Слова Божьего, в большей степени связаны не с вами, как с Духом, а с уже существующим содержимым вашего ума. То есть, если бы ваш ум был чист, у вас бы не возникало множество недоразумений. Сомнений бы не возникало. То есть, в общем-то, вы все принимали так, как бы вы слышали, и применяли так, как бы вы узнали. Но так как в уме уже что-то есть, так как в уме уже есть опыт, который мы называем не всегда хорошими твердынями. Опыт, каждый опыт – это своего рода твердыня, которая может либо негативно, либо позитивно влиять на и содействовать жизненному процессу. Поэтому у вас уже есть опыт, у вас уже есть знания, у вас уже есть жизненный багаж. И вот это все в целом становится одной большой призмой, преломляющей то, что вы слышите и то, что вы видите. Поэтому то, что вы видите и то, что вы слышите, во многом определяется не тем, что вы видите и слышите, а содержимым вашего ума, которое вам представляет в свете содержимого, что вы видите и что вы слышите. В определенной степени я не говорю, что это всегда плохо, но есть и искажающий факт, так как наличие мудрости земной, оно вносит искажение. И сейчас я затрону один из моментов, который тоже связан в какой-то степени с искажением. Ваш ум воспринимает обетование как записанную волю Божию. В этом ничего плохого нет. Послушайте, это записанная воля Божия. Да, да, записанная в Завете. Конечно, да и аминь. То есть ваш ум рассматривает в большей степени обетование как своего рода Богом предоставленную информацию о его воле. Ага, да, вот записана его воля. Ваш ум именно так воспринимает. Для него это несложно. Так как каждый взрослый человек, который умеет читать, понимает, что это носитель информации. И когда вы читаете обетование, вы видите записанное на бумаге. И ваш ум рассматривает это как определенную информацию, а вы знаете, что эта информация соответствует воле Божьей. Именно так воспринимает ваш ум. Вы скажете, брат Олег, а где подвох? Давайте я вам прочитаю стих из Писания, Еврея 4 глава, 12 стих. Это то, как ваш ум не воспринимает записанное. Евреям 4 глава, 12 стих. Там написано. Ибо Слово Божие, сюда же относится и обетование, живо, живое. Скажите, ваш ум относится к записанному как к живому? Конечно, нет. Оно не шевелится, оно не дышит, оно не разговаривает. То есть нету активности. Активности, той активности, которую ожидал бы, если бы оно было живое, ваш ум от Слова. То есть первое, что я хочу отметить, прежде чем мы начнем дальше двигаться, что Слово Божие, обетования живые. Слышите? Живые. Живые, брат Олег? Да, живые. Дальше. Ибо Слово Божие, обетование живо и действенно. Опа! То есть Слово Божие или обетование действенно или активно. То есть оно не просто есть, как, знаете, что-то живое, как какая-то биомасса. Оно еще и что-то производит, что-то делает. Смотрите, живое еще и что-то делает. Пошлите дальше. Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча обоюдно острого. Оно проникает. То есть, смотрите, Слово Божие или обетование проникающее. Смотрите, оно куда-то еще и проникает. То есть, смотрите, живое, действенное или активное, или и еще и проникающее. Следующее. Проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит. То есть Слово Божие, обетование, судит или пресекает, проливает свет истины. Братья, подождите, вы сейчас о ком говорите? О Боге или о Слове Божьем? Именно так ваш ум и рассуждает. Один из парадоксов, который существует, который, может быть, вы не обращали внимания, что ваш дух никогда не воспринимает записанное Слово Божие как текстовую информацию. Он воспринимает как личность. Братья, подождите, вы хотите сказать, что Библия – это личность? Я хочу сказать, что это личность, которая выразила себя в такой форме, что даже если вы вырвете отсюда листик бумаги, свернете ее в самокрутку и выкурите, вы останетесь живой. Потому что само выражение этой книги – это одна милость, которая превозносится над судом. Которая превозносится над судом. Потому что каждое слово в этой Библии, в этой книжке, имеет богодухновенность или духовность, или духовную основу. Но ваш ум, он это так не рассматривает. Ваш дух рассматривает. Вот если бы вы поймали фокус движения вашего духа, вы бы сразу же увидели, что дух текста гораздо несет больше знаний, чем буква. Иногда вы читаете, думаете, что здесь такого особенного? И прошли. Потом снова уже раз десятый читаете, ну ничего особенного. Потом раз 11 читаете, вдруг раз. Как я это никогда не видел? А на самом деле это не вы прочитали, это вам Дух Святой прочитал. Хотя вы уже читали 11 раз. Но теперь он прочитал не сколько букву, сколько Дух. И теперь вы увидели не умом, а Духом. А когда вы увидели духом, вы увидели то, что ваш ум никогда увидеть не может. Просто не может. Скажите, много вы можете увидеть на фотографии, кроме того, что на фотографии? Представьте, что человеку 50 лет. Вы смотрите на фотографии, и у вас формируется некое представление об этом 50-летнем человеке. Но скажите, на этой фотографии представлена его жизнь 50 лет? А он и есть эта жизнь 50 лет, которую вы там и не видите. Потому эта фотография представит вам грамульку из этой жизни, а именно образ этого человека. Но сам человек – это и есть эта жизнь, которую вы никогда не увидите по фотографии. Не, вы можете фантазировать, что-то представить, возможно. Нет, послушайте. Эта жизнь сокрыта. Она сокрыта в мире духовном. Вот Слово Божие, оно живо, оно действенно, оно проникает, оно судит. Слово Божие – личность. Брат Олег, подождите, вы хотите сказать, что каждое Божие обетование – это личность? Молодцы, вы потихонечку начинаете приходить к этому. И я вас потихонечку к этому подведу. Оно судит помышления и намерения сердечные. Возьмем еще один стих в целом, потому что надо 2-3 свидетеля, чтобы у нас обязательно было. Мы возьмем пока 2. Этого будет достаточно, потому что в Библии очень много стихов из Писания, которые четко говорят, что Слово Божие или все, что исходит из уст Божьих, оно живое. Иоанна 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». То есть Слово Божие, Его обетование, есть Он Сам, Бог. Давайте я скажу, может быть, в более понятной форме, чтобы не создавать такой сильный конфликт в вашей душе. Слово Божие обладает властью и могуществом Бога в естественном физическом мире. Но я бы не хотел, чтобы вы просто рассматривали букву, потому что я понимаю, что когда я говорю слово, ваш ум сразу видит букву и абсолютно не фиксирует духовную часть этого момента. Я делаю больше ударения на духовную часть этого момента, потому что есть еще конфликт, исходя из, знаете, из чего? Когда мы читаем, Бог сотворил человека по образу своему и подобию, мы сразу идем к зеркалу. Куда вы идете? Ну, Бог же сотворил по образу, мне интересно посмотреть, как выглядит Бог. Ты еще с утра подойди, посмотри, как выглядит Бог. Ну, причем здесь тело, его внешний вид и Бог. Твой дух создан по образу и подобию Божьему. Сокрытая часть тебя создана по образу и подобию Божьему. Поэтому, когда мы говорим, что Слово Божие живо, Слово Божие действенно, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, наш ум сразу представляет это то, что напечатано, то, что как бы видимо. А на самом деле здесь говорится о чем-то другом, о том, что богодухновенная часть Слова есть Бог. Не печатная часть, не вот эта текстовая часть. О-о-о, не прикасайтесь к ней руками. Она вас стукнет, или я прикоснусь, я положу под подушку Библию, и я буду благословен. А многие так и думают. Вы думаете, почему есть такое специфическое отношение к старым Библиям? Они думают, что чем Библия старее, тем больше от нее благословения исходит. А если она написана еще на древнеоригинальном славянском языке, все, ты благословен до всех колен. И такая иллюзия, нет, там еще надо, чтобы очень старинная была обложка. И чтобы она была окроплена не один раз. И я не думаю, если они обладают этой Библией, то они благословлены, знаете, как скиния собрания, а все, где она пребывает, там все благословение. Богодухновенное слово вообще ум не предполагает и не понимает. Богодухновенность. Итак, Слово Божие, Его обетование есть Он Сам. Слово Божие является личностью. Личностью. И когда вы начинаете рассматривать Божие обетование как личность, у вас вообще меняется отношение. Представьте себе такую картину. Вы познакомились с человеком. Допустим, сестра познакомилась с Василием Григорьевичем. Ну, Василий Григорьевич, допустим, имеет виды на сестру. Сестра с ней познакомилась. Василий Григорьевич – личность. Представьте, что сестра встретилась с Василием Григорьевичем и просто «Василий Григорьевич». Он – «Да». «Василий Григорьевич». «Да». «Василий Григорьевич». «Да». «Не мешайте, Василий Григорьевич, я исповедую». «Василий Григорьевич». «Да». Я исповедую, вы молчите, я исповедую ваше имя, Василий Григорьевич. А зачем вы это исповедуете? Не мешайте мне. Послушайте, когда вы имеете дело с личностью, то любой контакт с ней предполагает что? Диалог. Молодцы, вы уже потихонечку начинаете кое-что понимать. Не просто, что вы называете имя этой личности и сиди не рыпайся. Сколько еще раз надо называть твое имя? Подожди, какие у тебя цели? Ты пытаешься мной манипулировать, ты меня пытаешься что-то заставить сделать. Зачем ты меня столько раз повторяешь? Ты хочешь сказать, что ты меня знаешь? Ну, я понял, да, но дальше. Ты что-то от меня ожидаешь? Не, я просто буду тебя говорить. Давайте рассмотрим один из ярких примеров, где раскрывается, что Слово Божие живое. Давайте еще раз вложу в ваш благословенный ум. Каждое Божие обетование живое. Даже если вы возьмете такое маленькое существо, как котенка, домой, Я могу вам сказать, вы в первый же день узнаете, что он живой. Особенно в 12, час ночи. Вы так будете знать, что он живой, что утром вы будете уже думать, что с этой жизнью делать. Живой, потому что живое дает о себе что? Знать. Даже асфальт не выдерживает жизни, когда там под асфальтом что-то живое. Асфальт трескается, и оттуда появляется листик. Кто бы додуматься мог? Нет, конечно, наш асфальт не только листик может пробить. Это, конечно, к нашему асфальту это вообще не пример. Извиняйте, но так получилось. Но раз листик, никто и подумать не мог. Да у нас опять, у нас все можно подумать. Что туда закатали листик. Туда и снег закатывают, оказывается. Не только листик. Ну, в общем, пусть в хорошем смысле это будет. Никто бы и подумать не мог, что это растение, это маленькое растение, может расколоть асфальт. Потому что жизнь скрыть невозможно. Она дает о себе знать. Давайте рассмотрим одно из учений Иисуса, которое очень прекрасно раскрывает нам жизнь и то, что нужно ожидать от Слова при взаимодействии с Ним. Матфея 13 глава, 31 стиха. «И сказал, Царствие Божье, к этому относится и Слово Божие, и обетование Божие, потому что это то, посредством чего Бог царствует. Подобно тому, как если человек бросит семечку в землю, в сердце. Подобно зерну горчичному. Подобно. А, это я читаю из Марка, извиняюсь, из Марка 4 глава, 27 стих. «И спит, и встает, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Давайте так. В Библии очень много стихов, где слово представлено как живая семечка. Еще прочитаю стих Марка 4:31. «Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле». Матфея 13:31. «Царство небесное подобно зерну». Во всех случаях Иисус пытается донести не сколько даже размеры, не сколько, сколько вот оно такое маленькое. Он пытается донести само то, что делает слово, когда попадает в почву. Потому что у вас есть представление о том, что происходит, когда семечко попадает в почву. Вы знаете, что оно начнет расти, оно начнет что-то производить. А когда оно что-то производит, оно и привлекает к себе соответствующее внимание. Потому что когда вы посадили, допустим, семечку фасоли, вы посадили целенаправленно, и она начинает сходить, вы меняете к ней отношение, правильно? Конечно. Если раньше, допустим, посадив семечку фасоли, вы даже не случайно можете даже стать на то место, где вы ее посадили, и вы не переживаете, потому что вы знаете, что оно еще там в семени. Когда же вы видите, что там уже пошел всход, вы уже аккуратно, вы уже обходите, вы уже поливаете. Если надо, вы даже чем-то накрываете, чтобы солнце не палило. Ваше отношение меняется с каждым разом по мере того, как что-то происходит с этим семенем. Брат Олег, вы все это время про обетование? Я все время про обетование говорю. Вы можете сразу проанализировать, насколько ваше отношение к обетованиям такое или не такое. Брат Олег, вы хотите сказать, что я должен относиться к обетованиям как к живой личности? Я постараюсь до вас это донести. Потому что в большинстве случаев отсутствие результатов по обетованиям как раз являются по этой причине. По этой причине. Иисус представляет обетование как семечку, которая несет в себе жизнь. Конечно, это семечко несет в себе и то, как оно называется. Потому что каждое обетование уже от начала фактически говорит то, что будет в конце. То есть каждое обетование говорит о том, что надо от него ожидать, от обетования. Или от слова, или от Духа, пребывающего на этом слове. Хорошо, я вам обещал показать пример в Иисусе. Как-то Дух Божий представил мне этот пример. Я никогда так не рассматривал, но для меня это был хороший обучающий момент. Все знают стихи из Писания, что Слово стало плотью. Я знаю этот стих еще и с другой стороны. Я знаю, что слово, которое используется апостолом Иоанном, это не просто термин, что Слово стало плотью. Апостол Иоанн говорит об обетовании Богом данном Аврааму. Бог дал Аврааму обетование: «В семени твоем благословлятся все племена земные». Иисус является исполнителем этого обетования, потому что Он и есть семя Божие. Поэтому, когда мы читаем с вами просто «Слово стало плотью», мы вообще не читаем. Если правильно читать, то читать правильно так. Клятва, данная Богом Аврааму, «В семени твоем благословлятся все племена земные», воплотилась или пришла исполнить обещанное. О, брат Олег, вы хотите сказать, что Иисус – это исполнитель обещанного Богом Аврааму? Да. Но мы так его никогда не рассматривали. Значит, вы пока его еще не видели. Если вы рассматривали Иисуса как того, кто просто пришел для того, чтобы спасти и исцелить, то вы, значит, еще даже и не видели того Иисуса, которого, в общем-то, представил Отец. Потому что Иисус есть исполнитель обещанного Богом и остается им навсегда. Значит, чтобы взаимодействовать с Иисусом, я должен знать, что пообещал Бог? Молодцы, потому что Иисус является первосвященником Слова Божьего. Поэтому давайте я вам прочитаю этот стих. К чему я вас подвожу? Я подвожу вас к тому, что когда вы берете обетование, вы не видите, что оно делает. Но если мы возьмем Иисуса как обетование во плоти, то мы можем увидеть, что оно делает. Потому что то, что делал Иисус, то, что говорил Иисус, мы можем рассматривать, что это же говорит и делает что? Обетование, когда оно попадает в нас. Читаю, возьмем пару стихов для того, чтобы закрепиться в этом методе изучения. Так Дух Божий представил мне возможность изучения, как работает обетование. Иоанна 1 глава 14 стих. И слово, я уже обозначил, о каком слове идет речь, это клятва, данная Богом Аврааму, стало плотью или воплотилась, явилась во плоти. И обитала, написано дальше, или действовала среди участников завета по отношению к участникам завета, полное благодати и истины. И мы видели славу или проявление клятвы в естественном физическом мире, как единородного от Отца. Давайте я здесь еще раз остановлюсь. Какое имя именно обетование Бог дал Аврааму? Я прочитаю. Бытие 22 глава 18 стих. Благословлятся в семени твоем все народы земли. А теперь вопрос. Что именно реализовало или являло слово во плоти во исполнение обещанного Аврааму? Еще раз прочитаю. Благословлятся в семени твоем все народы земли. Следовательно, то, что производило обетование, или то, что производил Бог, или то, что производил Сын Божий, или то, что производила клятва Божия во плоти, было направлено на то, чтобы реализовать обещанное благословение Аврааму. Услышали? Реализовать обещанное. Значит, то, о чем будет говорить, значит, то, что будет стремиться делать Иисус, слово, клятва, будет направлено на то, чтобы привести слушающих его к исполнению этого обетования, благословения. Итак, слово во плоти реализовало или помогало принять благословение Божье. Есть, закрепили. Теперь возьмем еще один стих для того, чтобы рассматривать Иисуса как обетование, действующее в физическом мире. Мы рассматриваем его как то, что сокрыто в мире духовном и сокрыто от наших глаз. Но так как Иисус – это слово во плоти, то мы можем посмотреть на слово во плоти и представить, что так же само действует и обетование, сокрытое в нашем духе от наших глаз. Читаем еще один стих, который, по сути дела, раскрывает то, что мы только что читали. Слово стало плотью. Оно то же самое, только немножко с другой стороны. Дух Божий немножко с другой стороны представляет то же. Деяния 10 глава 36 стих. Он, то есть Бог, во исполнение обещанного, тема не меняется, послал сынам Израилю слово. Какое он послал слово? Во плоти. Слово стало плотью. Бог послал сынам Израилем слово. Слово стало плотью. Бог во исполнение обещанного Аврааму послал исполнителя слова. Смотрите, вы уже начинаете понимать. Благовествуя, давайте узнаем содержание слова. Потому что у слова есть содержание. Благовествуя мир. Давайте я вам немножко объясню трактовку мира в еврейском контексте, потому что слово «мир» в еврейском контексте очень сильно отличается от европейского трактования слова «мир». Европейское трактование больше предполагает мир, то есть в пространственном форме. То есть мир – это, о, это все, что нас окружает. Это как бы одна форма. Другая форма «мир» – это значит, что не воюет между собой. Еврейская трактовка слова «мир» означает «все цело, ничего не сломлено». Слово «мир» в еврейском контексте означает «исправление, исцеление, восстановление». Подождите, брат Олег, так что Иисус нес мир? Молодцы! Молодцы! Вы уже начинаете потихоньку слышать. В семени твоем благословляться. Ну скажите, что могло быть благословением для Вартимея, слепого Вартимея? Восстановление зрения. Что могло выражать мир от Бога к Вартимею? Восстановление утраченного зрения. Подождите, кто этот мир принес Вартимею? Слово, Иисус. Клятва, исполнение обещанного. Вартимей был семя Авраамова. Он состоял в завете с Богом. Он был потомком Авраама. И Бог пообещал Аврааму, что в семени твоем благословляться. И вот пришел несущий мир от Бога. На земле мир, человеку благоволение. Видите, что Иисус нес? Видите, что слово несло? Другое дело, мы сейчас смотрим даже не то, что оно несло, а как оно действовало, потому что нам важно увидеть, как действует обетование в нас. Что оно делает с нами такого, чтобы исполнить обещанное? Мы знаем, что оно несет мир, это понятно. Давайте, как оно действует. Итак, что мы для себя отметим? Все, что Сын Божий Иисус делал, все, что он говорил, можно рассматривать как физическое явление, сокрытое от физических глаз, работу обетования в духе человека, так и в физическом мире. То есть мы именно так и будем рассматривать. Именно так. То есть я не вижу, что делает обетование во мне. Но Иисус есть Слово во плоти. Он есть Божье обетование, действующее во плоти. Но я знаю, что обетование во мне, как и обетование во плоти, действует так же само. То есть точно так же, как обетование действует во мне, точно так же действует и во плоти, то есть Иисуса. Теперь нужно просто выделить кое-что из действий Иисуса, спроецировав это на действие обетования во мне или в вас. Я помогу вам немножко с этим разобраться. Это не так сложно. Особенно, когда вы знаете, на что именно фокусировать внимание, вы сразу начинаете понимать. О, точно, да, конечно. Подождите, значит, это не Иисус говорит, это Слово Божие говорит. Это Слово Божие говорит, это обетование говорит. Да, так подождите, это обетование ему говорит. Это обетование ему говорит. И меняется картинка. Мы возьмем с вами историю из Евангелия от Марка, 2 глава, с 1 по 5 стих. Прочитаем, потом будем дальше читать. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, Иисус. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у двери не было места. Он говорил им слово или делился с ними тем, что приходило ему от отца. Он передавал то, что было от отца. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслаблен. Иисус, видя веру в их, говорит расслаблен. Давайте так, мы сейчас делаем ударение с вами на сокрытую часть. Мы не видим, что делает Слово Божие в нас, но через Иисуса мы начинаем видеть, что оно делает в нас. Читаю первое. Видя веру их, говорит. Подождите, Слово Божие живо? Оно действенно? Смотрите, оно говорит. Подождите, а что оно говорит? Что оно может вам говорить? Говорит расслабленному. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Приходит мир. Слово Божие, обетование, приносит мир. Приносит утешение. Слышите? Вы знаете это, вы это чувствуете всегда. Другое дело, вы думаете, ух, полегчало. Полегчало, здравствуйте, полегчало. Это все равно, что вы создали семью, у вас теперь есть помощник, и теперь вам не нужно носить картошку, и вы говорите, ну, слава Богу, хоть какая-то польза есть от него, теперь мне полегчало. Послушайте, это личность. Это личность, которая действительно что-то взяла на себя, и что-то стало производить вас. Послушайте, когда вы берете обетование, оно попадает в ваше сердце, оно начинает производить утешение. Слышите? Утешение, которого до этого не было. Писание говорит, что Дух Святой утешитель. Вам нужно утешение, так утешение придет от этой личности, от слова, от обетования. Брат Олег, я даже никогда не предполагал, что обетование может меня утешить. Потому что в данном случае вы никогда не ожидали от него утешения. Вы думали, что обетование зависит, эффективность обетования зависит от количества раз произнесения. Брат Олег, не переживайте, мне еще осталось произнести 151 раз, и я получу. Я потерплю, я буду говорить. Но у меня уже язык болит. Давайте помолимся за мой язык, чтобы я 153 раза мог произнес без остановки. Я не против количества раз. Конечно, и за количеством раз тоже стоит определенный эффект по-любому. Но не это определяющее. Послушайте, если я назову свою жену 100, нет, 300, не на больше, 500 раз Светлана, это не значит, что она что-то сделает особенное, того, чего она до этого никогда не делала. Она скажет, может, за тебя помолиться? Что с тобой происходит? Я с первого раза поняла, что ты меня зовешь. Ты не мог как-то сразу? Послушайте, Слово Божие живое. 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 И если вы к нему обращаетесь как к личности, оно начинает давать о себе знать. И вот вам первое. Мир приходит. Если вы обратите внимание при работе с обетованиями, обратите внимание на то, что происходит в вас, то мир – это начало общения с вами. Хороший подход, да? Это начало общения. Это то, с чего начинается общение. Потому что Бог благ. И Он говорит, ты веришь? Ты веришь? Прощаются тебе грехи твои. Конечно, по вере, чтобы было по милости. И вера вменяется в праведность. Прощаются тебе грехи твои, вам раз стало легче. Но легче, послушайте, это только начало диалога. Давайте посмотрим, что дальше происходит. Что дальше происходит? Тебе говорю. Обетование что делает? Говорит. Брат Олег, что, обетование разговаривает? Молодцы, вы начинаете меня все лучше и лучше слышать. Конечно, разговаривает. Брат Олег, тогда почему я никогда его не слушаю? Это к тебе вопрос. В большинстве случаев, я говорю вам об этом, в большинстве случаев обетование берут, и вообще его не рассматривают как личность, его просто приводят в действие, ничего не слушают, просто называют, называют, потом уже устали называть, ну ладно, завтра продолжу. Послушайте, никто никому не слушает. Обетование живое, оно действенное. Когда вы вкладываете в свои уста и в сердце, оно попадает в ваше сердце, начинает что-то происходить, оно начинает с вами говорить, разговаривать. Теперь мы давайте подойдем к той части, о чем оно начинает с вами говорить. Потому что оно начинает о чем-то с вами разговаривать. Говорит, встань. О, послушайте, оно начинает что-то говорить. Причем то, что оно говорит, напрямую связано с действиями веры. Я прочитаю вам стих, который представлен Духом Божьим через апостола Павла. Послание Филиппийцам 2:13. Бог, обетование, слово, производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Я прочитаю вам, как Дух Божий прочитал мне этот стих. Бог, слово, обетование, производит в вас и хотение, и действие во исполнение своего благоволения. Другими словами, Слово Божие, Дух Божий, когда вы берете обетование, начинает вести вас к принятию обещанного. Подождите, когда Иисус сказал расслабленному «встань», что Он помогал ему принять? То, что Бог пообещал Аврааму, в семени твоем благословляться все племена земные. К чему Иисус вел расслабленного? К принятию обещанного. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я начну работать с обетованиями, обетование начнет производить во мне и хотение, и действие, направляя меня к принятию обещанного? Да. Вы хотите сказать, что оно начнет говорить ко мне? Да. И о чем? Оно начнет говорить вам о хотениях, о действиях, о решениях, оно будет побуждать вас предпринимать какие-то действия по отношению или к направлению, к принятию обещанного. Вдруг у вас появляется желание что-то делать. Вдруг у вас появляется стремление куда-то пойти. Вдруг у вас появляется мысль принять какие-то решения. То есть и хотение, и действие, которое исходит от обетования, оно напрямую связано с реализацией обещанного. Но если вы берете обетование и не рассматриваете его как личность, то вы ничего от него не ожидаете, от этой личности. И, конечно, вы не обращаете внимания и на то, что она производит. Это даже логично. Это та же логично. Итак, Сын Божий Иисус в период своего земного служения осуществлял Божье благоволение, говоря, что делать, чтобы обещанное осуществлялось. А теперь я хочу обозначить очень важную деталь. Слушайте внимательно. Чаще всего, когда мы берем обетование, мы планируем с ним работать, с обетованием. Послушайте меня внимательно. Скажите, обетования являются совершенными? Да. Обетованиям нужно меняться? Нет. Скажите мне, когда вы собираетесь работать с обетованиями, может, что-то здесь не так? Может, на самом деле им надо с вами работать? Скажите, кому надо меняться, нам или обетование? Нам. Значит, это им надо с нами поработать. Брат Олег, вы хотите сказать, что на самом деле Богом подаренное обетование это фактически то, что мы должны пригласить, чтобы оно с нами поработало в том вопросе, о котором оно говорит? Молодцы. То есть, если вопрос в вашем теле, то каждое Божие обетование по исцелению – это то, что будет вам высвечивать то, что вам нужно убрать, что вам препятствует быть здоровыми. То есть, каждое Божие обетование – это как лампочка с определенной целью. Вы ее включаете, и вы видите. Точно. А я никогда не замечал. Послушайте, обетование – это не то, с чем работаете вы. И это вносит искажение. Обетование – это то, что с вами работает. Нам нужно меняться. Нам нужно что-то убирать. Нам нужно что-то убирать. Нам нужно что-то исправлять. Послушайте, Бог уже излился. Но что-то мешает Ему в нашей жизни – в какой-то сфере, действовать в полноте. Обетование высвечивает, что мешает, не заставляя вас, предлагая вам убрать это. А что вы будете с этим делать, это другой вопрос. Обетование не будет заставлять вас не кушать эту постоянно жареную картошку. Не будет заставлять? Конечно, нет. Но вы можете работать со словом, оно работает с вами, и слово говорит вам, перестань есть картошку. Ну, я же молюсь за печень. Причем здесь перестань есть картошку? И вы снова продолжаете молиться. Господь, я так благодарен Тебе за то, что Иисус взял на Себя мои немощи, понес мои болезни. И ранами Сына Твоего печень моя исцелилась. Во имя Господа Иисуса. Причем здесь картошка, Господь? Ну, картошка есть картошка. Мне сорт другой жарить. Это происходит сверхъестественно. Каждый раз, когда вы начинаете работать с обетованием, оно работает с вами, оно говорит вам о том, что добивает вашу печень. Вы молитесь за исцеление, а проблема не в печени, она не больная. Просто то, что она кушает, делает ее больной. Брат Олег, подождите, если я разберусь с картошкой, может оно будет еще о чем-то говорить? Конечно, оно будет говорить, пока не закончит вопрос высвечивания. И когда закончатся все темы, и вы будете послушны, исцеление – это есть результат послушания. Молодцы! Так, брат Олег, подождите, так в каждой сфере обетования, получается, работает со мной. Если я стою в вере за спасение своего родственника и говорю, слава Богу, спасен я и весь дом мой, оно начинает мне говорить, что делать в отношении моего родственника. Да. Оно начинает мне говорить, что ему говорить. Да. Что ему подарить. Да. Ну, а почему просто так чики-брики и спасен? Ну, так и будет. Только через ваше послушание. Потому что все равно это будет сверхъестественно. Все равно сверхъестественно он проснется утром или придет с работы и скажет, ты знаешь, жизнь моя дерьмо, пришедший в себя. Но прежде чем это наступит, этот момент истины, вы уберете все, что мешает этому свету излиться. С вашей стороны. Потому что это ваш родственник. Но оно будет работать с вами. Брат Олег, а это касается жены? Да, если муж молится за жену, то Бог будет работать с мужем. Но я же молюсь за жену. Да, будет работать с мужем. А как вы думали? Список будет расти в отношении мужа. Что ему нужно убрать? Чтобы жена могла быть женой, которая благословение Господне. Брат Олег, вы нас не обрадовали. Мы думали, что у вас будет хорошая тема, что вы будете рассказывать, как обетования будут работать с нашими родственниками, хлопая их по голове. Послушайте, именно так бы хотел бы ваш ум. Именно так бы хотел бы ваш ум. Когда Бог дал Моисею слово, и слово пришло в Египет, послушайте, слово в первую очередь пришло к народу Израиля. И в первую очередь народу Израиля нужно было предпринять какие-то действия. Но когда пришло Слово, оно не оставило весь Египет прежним. Послушайте, Слово будет работать с вами. Слово Божие будет работать с родственником. Оно будет со всем будет работать. Но есть тот, с кого оно начинает. С вас, с вашего духа. Когда вы относитесь к Слову Божьему как к живой личности, то вы буквально примерно устраиваете следующее. Вы приходите к Богу и говорите: «Бог, можно тебя пригласить ко мне домой? У меня там еще один родственник задержался». Он говорит: «Пошли». Подождите, брат Олег, вы рассказываете историю, где сотник приходит к Иисусу и говорит: «Пошли там». Ну, оно так и все и выглядит. Вы приходите к Богу, берете Его обетование, буквально тем самым приглашаете Бога в каком-то вопросе, в свою жизнь, чтобы Он пришел, показал, помог. Но это действие, послушайте, это обоюдные действия двух личностей. Вы пригласили Бога посредством обетований, и теперь Бог посредством обетования будет помогать вам убрать все то, что мешает обетованию исполниться. Но если вы не рассматриваете обетование как живую личность, не рассматриваете как что-то живое, действующее, проникающее, то вы просто читаете обетование и позихаете, и зеваете, и засыпаете, и просто сколько можно его еще читать. Ну, буду читать. Я еще живой, можно еще читать. Я ни в коем случае не пытаюсь вас осуждать. Но именно такое отношение у вашего ума. Не у вас, вы дух, вы рожденный свыше, вы мудрые и мы молодцы. Но у вашего ума всегда такое отношение, знаете, как что записанное слово, это не живая личность. Это просто текст, это информация, это благословенная информация. Ну, это просто звук, текст, все что угодно. Послушайте, это личность. Брат Олег, так как мне работать с обетованием? Когда вы вкладываете обетование в свои уста и в сердце, остановитесь, не торопитесь. Живая личность пришла. Говорите с благодарением и слушайте. Слушайте, что начинает с вами происходить. Слушайте, что она начинает производить. Брат Олег, так вы тем самым хотите сказать, что мне не надо вот это за 2 секунды выпулить по каждой сфере по 5 обетований. Ну, я говорю, ну что вы этим делаете? Ну, неужели нельзя взять одно обетование, 2 обетования? Удели им время просто пообщаться с Богом через обетование. Ну, когда вы получите соответствующее задание по этому обетованию или по этой сфере вашей жизни, то можете переходить к следующему. Но если вы неполноценно, некачественно общаетесь с какой-то личностью, какой результат хотите получить? Это неуважительное отношение. Когда вы берете обетование, вы должны отнестись к нему как к личности, которая будет с вами строить диалог и будет о чем-то с вами говорить. Возможно, само исцеление начнется именно с вас, каких-то вопросов. Возможно, оно вас утешит, прежде чем вообще с вами о чем-то говорить. Оно будет вам что-то предлагать сделать, оно будет работать с вами. А в целом обетование ведет к исполнению обещанного. Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению, тем самым ведя к осуществлению своего благоволения. Конечно, когда мы будем делать это, ваш ум будет ожидать, что Бог будет делать все сам. То есть, как таковой конфликт все равно неизбежен. Вам придется немножко себя приучать, быть неторопливым. То есть, вы берете обетование, и вы очень спокойно, не торопясь, начинаете с благодарения с ним работать. И слушать. И слушать. Слушать. Он взял на себя. Слушать. В каких-то случаях вы даже пол обетования не закончите говорить, если не спеша, и вы уже услышите, как вам проговорят. Потому что Слово Божие живое и действенное. Оно проникает, оно исцеляет, оно врачует, оно обличает, оно наставляет, оно умудряет, оно работает. И как только вы вкладываете его, оно начинает давать жизнь. Свет приходит. Вы начинаете что-то видеть. Вы начинаете что-то понимать. что-то начинает вам открываться. То есть обетование приносит Бога. А теперь вы быстро пробежали, и что дальше? Нет, для вашего ума быстро пробежаться – это приемлемая форма, но она бесполезная форма. И вы будете 2 года, 3 года, 4, 5 лет цитировать эти стихи из Писания. Хотя все, что вам нужно, это просто один раз остановиться. Применяя обетование, ожидайте, что Дух Святой будет над вами работать, а не на вы над обетованием. Божьи обетования живые, они для того, чтобы рожденные свыше не оставались прежними, но изменялись, чтобы рожденный свыше мог принять то, о чем говорит обетование. Конечно, опять-таки, недостаточно обновленный ум представляет обетование Божие как то, что должно реализоваться само. Но Слово Божие живо и действенно. И ваше участие является важной составляющей в реализации воли Божьей. Поэтому для того, чтобы воля Божья реализовалась, вам нужно быть внимательным к тому, что происходит с вами, когда вы работаете с обетованиями. Потому что не вы работаете с ними, а они работают над вами, помогая вам убрать то, что мешает реализоваться обетованием. Конфликт будет, потому что у ума всегда другое ожидание. Ум ожидает, что Бог будет делать все сам. Но Дух Святой, который в вас, будет производить в вас и хотение, и действие, помогая вам убрать все то, что мешает исполняться обетованию. Он будет направлять, вести, будет открывать, будет обличать. То есть он будет работать над вами, потому что цель каждого обетования – это не просто помочь вам только в этой ситуации. Послушайте меня внимательно. Цель каждого обетования – произвести над вашей жизнью такую работу, чтобы в вашей жизни эта ситуация больше никогда в жизни не возникла. Вы знаете, что обетование исцеления не дано Богом, чтобы исцелить вас, а дано вам, чтобы вы больше никогда не болели. Но это будет проходить и через исцеление. Но обетование не дано только для исцеления. Обетование как живое, что-то живое, будет работать над вами, чтобы убрать все возможные зацепки на болячки. Это полный выход из Египта. А рожденные свыше чаще всего ожидают, что они только исцеление примут. Послушайте. Но каждое Божье обетование несет в себе только это. Оно несет в себе полноту Божьего участия в этой сфере. Вы можете взять одно обетование и получить полное освобождение в какой-то сфере человеческой жизни. Если вы будете просто слушать, что оно будет говорить вам делать. Оно выведет вас из Египта в этой сфере навсегда. А дальше просто будете его слушать и туда не заходить. И все. Но оно выведет и поможет вам туда больше никогда не заходить. Дай Бог, чтобы это услышано было, чтобы это было услышано. В одном из своих учений, мы читали это учение, Иисус сказал, ибо земля сама собою производит. Мы читали это. Производит. Слово Божие производит. Слово Божие обетование, попав в почву духа человека, не бездействует. Оно начинает действовать, производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Слово Божие ведет вас к полному выходу из Египта. Вы можете выйти частично и получить только исцеление. Это будет ваш выбор. Но это даже не 100 крат. 100 крат – это полный выход. Это может быть 30 крат. Потому что вы приняли исцеление своей почки, но у вас осталось неисцеленным колено. У вас не осталось с неисцеленным ухо. Но оно пока не болит. Вот и весь подход. И что ты сделаешь? Но если вы продолжите работать с обетованием, обетование продолжит работать с вами. Начнет делать ударение еще на какие-то вопросы. Будет говорить еще о чем-то. И потом вы увидите, что Бог никогда не приходит на 30%. Он приходит, чтобы исцелить на 100%. Чтобы вы больше никогда не болели. У обетования нету цели помочь вам в чем-то одном. Оно приводит в порядок всю сферу в этом вопросе. В определенных случаях я задумываюсь. Задумываюсь о чем? Я знаю, что если я начну работать с обетованием в какой-то сфере, мне надо посвящение. Я знаю, что обетование эффективно будет совершать свою работу, когда вы принимаете решение в этой сфере пройти все до конца. Вы можете пройти чуть-чуть, это ваше право выбора. Но не исключено, что потом вам снова придется вернуться к этому. А можете один раз совершить какой-то длительный путь, год-два, и получить полное исцеление. То есть здесь важен, как бы, знаете, такой выбор, посвящение. Я принимаю решение, что в вопросе исцеления с Духом Божьим я пройду весь путь послушания. Я буду делать все, что Он скажет, пока я не буду полностью исцелен. Сколько это займет времени, все зависит от вашего послушания. Но если Он начал, то Он обязательно закончит, только если вы предоставите Ему на это возможность. Итак, цель обетований, чтобы применяющий их мог принять то, о чем говорится в них Бог. Другими словами, если быть внимательным к тому, что говорит обетование, и быть послушным тому, что оно говорит делать, оно полностью выведет из проблемы и ведет в благословение обетование. Это то, что делает обетование. Послушайте меня внимательно. Обетование не будет менять ваш дух. Ваш дух свят, потому что Дух Святой свят. Все, что связано с вашим духом и Духом Святым в вас, оно не будет меняться. Но будет меняться все, что связано с вашей душой, и все, что связано с тем, что вас окружает и ваше тело. Дух Божий будет работать именно над этим. Но ваше внимание – это то, в чем нуждается Дух Божий. Внимание и послушание. И Он вас обязательно выведет. Обязательно выведет. Послушайте, обетования живые. Как только вы вложили его в свои уста, все, будьте внимательны. Оно начало над вами работать. Если вы куда-то торопитесь, если куда-то спешите, я бы не рекомендовал вам ради произнесения сказать его. Если вы уже где-то уже стали, вот стоите, можете его сказать и послушать. Чтобы был момент слышания, слушания. Чтобы присутствие было слушания. Они просто выпалили и побежали. Слушание, слышание, внимай, словам моим внимай, к речам моим преклони ухо твое. Это было одно из тех заданий, которое было связано с этой темой. Подвести вас к тому, что вы только что услышали. Что Иисус есть исполнение обещанного. Каждое обетование, которое записано в Библии, оно представляет собой Бога, Его благоволение. Иисус, как первосвященник, поставлен помочь вам принять это Божье благоволение. Он будет участвовать в этом процессе. Но вам нужно быть внимательным к тому, что начинает происходить с вами, когда вы работаете с обетованием. Не думайте, что обетование, как диктатор, будет выламывать вам руки, вам же во благо. Да, есть такие деноминации, которые вот именно благо мне, что я пострадал, вся деноминация на этом построена. Благо мне, что мне вывернули бедро, а то бы иначе я не понял, что Бог сильный. Они рабы согласны с этим. Послушайте, рабское мышление, оно именно так и строится. Стукните мне, только стукните, чтобы я побежал туда, куда надо. Иначе не пойду. Поэтому они ждут неприятности, потому что они думают, что неприятности научат их чему-то. Вообще любящий, он учится не от того, что его бьют, а он учится от того, что любит. Может, им когда-то это откроется. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за это откровение и постарайтесь рассматривать каждое Божье обетование как живую личность. Поэтому, когда вы берете обетование, уединитесь, остановитесь, успокойтесь и поговорите. Поговорите с обетованием. Читайте медленно. И слушайте, что с вами происходит. Попросите, чтобы Дух Святой животворил вас через это обетование. Чтобы Дух Святой исполнил вас этим обетованием, чтобы это было не просто слово, которое звучит для информации в ваш ум, а чтобы это то, что вошло в вас и сделало вас тем, о чем оно говорит. Давайте поблагодарим за это Бога. Мы благодарны Тебе, Отец, это откровение для нас. Мы всегда думали, что мы работаем с обетованием. И прости, Отец, что мы никогда не внимали тому, что оно будет работать с нами. Ты сказал слова мои «внимай», а мы пытались сказать Тебе «внимай нам». Прости, Отец, во имя Иисуса. Мы принимаем решение словам Твоим внимать, обетованием Твоим внимать. И мы ожидаем, что Твои драгоценные обетования сделают нас причастниками, сделают нас участниками, сделают нас теми, о чем в них сказано. Мы верим, что у Тебя, Отец, получится. Спасибо Тебе. И, Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что настоящий материал не оставит их прежними. Не оставит их прежними. Спасибо Тебе за откровение, которое служит ихней душе, исцеляя ихнюю душу и проливая свет на всякую тьму. И я прошу Тебя, Отец, помоги им работать с Твоими обетованиями, чтобы Твое обетование могло исполнить все то, о чем он говорит. Помоги им быть внимательными и, различая голос Твоего слова, делать все, что оно говорит. Я благословляю их. Спасибо Тебе за это благословенное время, за каждого человека, которого Ты исцеляешь прямо сейчас. Спасибо Тебе. И за откровение, которое проливает свет и разрушает всякую твердыню тьмы. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что никто из них не останется прежним. Во имя Господа Иисуса. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, за могущественно действующую в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И мы высвобождаем урожай, который да приходит в руки сеющих семя прямо сей час. Во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого сеющего семя и говорю: да приходят богатства из рук нечестивых в руки их, и да соберут они обильный урожай благословений в житницы свои и кладовые свои во имя Господа Иисуса. Аминь.